новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем самые последние новости обсуждать, которые накопились и заслуживают нашего с вами внимания. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Движение. Пятибалльные пробки, кстати, в Москве. Движение в городе прям напряженное. Лучше пользоваться, вот правда, общественным транспортом, если есть такая возможность, на машине не едет. В частности, пробка большая на МКАДе. Начинается она от Щелковского шоссе и тянется... Нет, вру, от севера, от скоростного диаметра. Нет, правильно, от Щелковского шоссе до скоростного диаметра пробка это тянется, там ДТП. Также внешняя сторона МКАДа между Калужским шоссе и М4. А еще есть довольно большая пробка, соответственно, в районе Новорижского шоссе, Можайского шоссе, вот здесь Рублево-Успенского. Третье транспортное кольцо, пробка начинается от Ленинского проспекта примерно и тянется она до, это по внутренней стороне, тянется она до проспекта Мира. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит, и еще пробка формируется на пересечении с Волгоградкой, потому что ДТП случилось. Садовое кольцо здесь туго вообще везде, но особенно на севере.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления главы МИДа Польши Сикорского. Он сказал, что Украина готовится воевать еще 3 года. Далее обсудят то, что с золотом происходит. Биржевая стоимость впервые в истории превысила 4200 за тройскую унцию. Самый высокий риск бедности в России оказался у семей с детьми-школьниками. Про это будем обязательно говорить. И в конце мы с вами... обсудим тему, что в Прибалтике, в общем, ужесточает требования к украинским беженцам, собираются даже их выселять. Но в данном случае мы будем говорить не про украинских беженцев, а про беженцев в Европе как таковых из разных стран. То есть какова там тенденция, не получается ли, что европейцы все-таки будут отгораживаться от беженцев, потому что просто регион не может их переварить. Андрей Шитов, обозреватель ТАСС, американист и член Совета по внешней оборонной политике, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Украина готовится воевать еще 3 года. Заявление сделал глава МИДа Польши Сикорский, передает Рейтер. Он призвал Европу готовиться к такому сроку поддержки Украины. Вопрос, конечно, где брать средства. И самое главное, почему именно такой срок оговаривается, 3 года. Он говорит, что, причем сама Украина об этом не говорит, но Радослав Сикорский говорит, что украинцы планируют вести войну 3 года. Глава МИДа добавляет, что Евросоюз готов придерживаться этого курса. Он также отметил, что со стороны сообщества было бы безответственным не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анты». Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Почему, с вашей точки зрения, такой срок оговаривается? Причем оговаривается поляками и, как это, косвенная речь от украинцев?
Ну, честно сказать, я просто не расслышал, какой срок поляки обозначили.
3 года.
Ну, все это фантазия. Вы знаете, о чем речь идет всегда? Угу. О том, что 2x2 в военном искусстве всегда будет... сколько угодно, только не 4. Предсказать что-то, спрогнозировать невозможно. Так. Какие критерии используют поляки? Ну, видимо, они меряют все расстояниями. Что если такими же темпами будет наступать российская армия, то она дойдет до Львова вот через 3 года, я могу предполагать. Да? Угу. Но на самом деле ведь измерять надо не этим, а объемом, скажем, военного потенциала, который остался. Украина его начинала с потенциалом примерно 100 к 40 в пользу России. Сейчас этот потенциал 115. Ну, правда, достается помощь. Иногда она бывает большая, в том числе по беспилотникам. Вот англичане там, ну, 1 000 000 поставляют, грубо говоря, с остальными странами беспилотников в год. Это, конечно, фантастическая цифра. И их, в общем, так сказать, компенсировать промышленность Украины никак не может. Но все равно это значительно меньше, чем наши беспилотники. Но... при том, что наши беспилотники, которые делают с умельцами, они прошли уже там по 20 модернизаций, последний вариант там Гербера, да, она просто очень эффективна, ее эффективность, ну, в отличие от предыдущих, там, не 20%, не 15%, а 75, 80, 90 даже процентов. То есть еще речь идет не только о количестве, но и о качестве. Ну и многие-многие другие критерии, которые позволяют говорить о том, что просто сравнивая потенциалы, можно предположить, что украинского потенциала хватит, ну, наверное, месяца на два, на три максимум. Если они будут сопротивляться, то все остальное уже не работает. Вот сейчас выбили в основных районах уже по 40, по 60 в некоторых районах процентов энергетического потенциала. Это значит, что заводы не работают, что не работают какие-то коммунальные службы. А как вы оцените социальное недовольство, которое нарастает? Это вообще невозможно прогнозировать. Вспомните, как Ленин, сидя в Швейцарии, в январе говорил, что революция не будет в ближайшие там десятилетия.
Она произошла через месяц. Но, может быть, они рассчитывают как раз на то, что внешняя угроза, как это, смягчает внутренние какие-то кризисы, связанные с социальной неудовлетворенностью. Вот так. То есть можно людей постоянно пугать внешними угрозами и закрывать глаза на то, что внутри происходит. Ну, вот так.
До определенного этапа, да, в начале, как правило, конфликта. После второго года это уже мало работает, а через три года это не работает совсем по одной простой причине. Мало аргументов для того, чтобы все это выносить. Потому что то, что сейчас выносит народ Украины, это, конечно, дикость совершенно, потому что, ну, значительная часть, не вся, конечно, есть, и как и у нас, есть прослойка определенная, которая достаточно легко ко всему этому относится. Но она небольшая, и она все меньше и меньше становится. Поэтому, ну, социальные проблемы нарастают. А как вы будете? Вы же не поставите себе генератор в каждой квартире, да? Ну, хотя некоторые и ставят, наверное, очень богатые могут поставить и генератор, и подкатить там цистерну с горючим.
Алексей Иванович, но интересно, что если европейцы продолжают торговать возможностью пролонгации этого конфликта, потому что им это тоже выгодно объективно, тогда что ставится в основную цель Украине? Держаться, не обваливать фронт, попытаться в какое-то контрнаступление переходить, или что? Или же
что там? Все очень просто. Никакого контрнаступления быть не может. Не это может. Было признано еще в конце 23-го года при анализе военной стратегии НАТО. Там совершенно определенные были сделаны рекомендации на 24-й, на 25-й год. Кстати, мы в одной прогнозе это написали, и все это подтвердилось на 24-й, на 25-й год полностью. Первое. Перейти к тягучей обороне, просто упрямой, которая опирается на опорные пункты, на бетонированные, хорошо защищенные пункты и плюс ко всему беспилотники, которые, поставки которых будут нарастать. Это первое. Угу. Второе. Подготовиться к нанесению и наносить террористические удары по гражданскому населению. Ну, мы видим, что в 24-25 году это нарастает совершенно определенно в отношении гражданского населения России. Третье. Все больше повышать градус количество и качество высокоточного оружия, которое будет бить на глубину территории Российской Федерации. Так. Это тоже все происходит. И какая цель? Ну, держаться сколько можно, понимаете? Здесь трудно назвать сроки, но, в принципе, Украина очень такой лакомый кусок, очень хороший плацдарм, с которого можно наносить удары по территории России и его беспокоить. И говорят, что это может вот такая, они могут затянуть этот конфликт года на два, на три. В этом смысле поляки-то и правы. Им бы очень хотелось, чтобы это продолжалось года 2-3, потому что здесь расчет делается на то, что, ну, обратите внимание, что танковое орудие или артиллерийское рассчитано на 700-900 выстрелов. Значит, дальше его надо менять. Угу. Дело даже не идет о том, что там поражение, сколько будет нанесено, это само собой. Какие-то ремонтируются, какие-то идут на утилизацию, какие-то там на замены запчастей. Ну, просто износ абсолютно всех потенциалов, он неизбежен. Даже тех, которые новые поступают сейчас на фронт. Это все такой расходный материал, который быстро расходуется. Вот машину для большинства слушателей, которые имеют, они понимают, что если вы ездите каждый день помногу, то и, соответственно, она начнет сыпаться через какое-то время. Как сыпется РЛС, которые, в общем, даже не поражены, скажем, там, артиллерийским огнем или беспилотниками, а просто включаются на работу. Они тоже сыпятся. А поставки, которые идут, они не компенсируют. и они или бы бесполезны, как эти танки, которые отправили на Украину, там, Абрамсом, Челленджер, они оказались, в смысле, бесполезны, их позвали быстро, что-то наши захватили, что-то оставили, ну, в общем, они как бы оказались бессмысленными. Угу. Что-то малоэффективное, как F-16, то есть, как бы, ну, для каких-то целей они используются, но, в общем, никакого такого перевеса нет. Что-то действительно эффективно, большие массы беспилотников, это реально серьезно, потому что здесь, видите, нарастает количество запускаемых беспилотников, иногда оно доходит до 200, поэтому здесь как
то есть
вот,
они будут наращивать именно производство беспилотников?
Не только беспилотников, но и прежде всего высокоточных ракет повышенной дальности. Вот американцы сейчас испытали и запустили в производство дешевые ракеты высокоточные. То есть здесь проблема какая? Сбить такой беспилотник проблем нет. Но для того, чтобы его сбить, нужно потратить дорогую ракету, которая стоит там 1-1.5 миллиона, и делать которую надо год. То есть, видите, все рассчитано на то, что наша экономика, наш военно-промышленный комплекс не выдержит.
Вот.
Тот же самый «Алмаз-Антей» производит сейчас 4-5 раз больше того, чем он производил до начала СВО. Но они считают, что этого тоже может не хватить, и поэтому надо бороться за то, чтобы больше и больше количество било по нашей территории. Тогда процент попадания, он сейчас очень маленький, он сейчас 3% максимум. Вот я прикидывал, даже если наносит удар 200 беспилотниками и ракетами, ну вот если к этим беспилотникам добавляться будут высокоточные ракеты, то эффективность можно там поднять с 2%, условно говоря, до 5%.
Ну, да? А генеральная линия, генеральная линия самих хорошо, вот даже мы не про Украину говорим, а именно про европейцев. Им выгодно как раз затягивать этот конфликт как можно больше, несмотря на риски для них самих?
Да, я бы осторожнее говорил про европейцев, потому что Венгрия — это точно невыгодные, Словакия, и Италия — это, в общем, тоже. Это выгодно определенным людям, части правящей элиты, которых американцы воспитали и поставили у руля европейской политики этих стран. Это да, они будут затягивать максимально, надежда на то, что они истощат нашу экономику, и наше поколение сможет угнаться за их наращиванием боевой мощи.
Спасибо большое, Алексей Иванович. Я вас благодарю. Алексей Подберезкин был с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Давайте к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте посмотрим на экономику, потому что биржевая стоимость золота впервые в истории превысила 4200 долларов за унцию. Тройскую унцию. Золото подорожало на 50% с начала 2025 года. Драгметалл считается надежным средством защиты капитала в условиях геополитических и экономических потрясений. Значит, 4200 – это декабрьские фьючерсы на драгметалл на Нью-Йоркской товарной бирже. На торгах в среду подорожали на процент 0,12, и на пике достигли 4210 за унцию. Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети анонсировал введение с 1 ноября еще пошлин на импорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас. Кроме этого, с 1 ноября будет введен экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения. А еще Дональд Трамп заявил о возможном прекращении торговли кулинарным растительным маслом с Китаем, назвав этот шаг ответом на отказ Пекина покупать американскую сою. И это усилило тенденцию к бегству участников рынка от рисков. Ну и, соответственно, основная задача сейчас для многих – это найти защитные активы, средства защиты собственного капитала, поэтому золото растет. Пытаемся дозвониться до Дмитрия Голубовского, аналитика компании «Золотой монетный двор». 7373-948 – это инфляция доллара, а не удорожание золота. Ну, слушайте, инфляция доллара, то есть если золото подорожало на 50%, вы считаете, что доллар, соответственно, инфляция доллара составила 50%? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. То, что доллар становится рисковым, тоже активом уж, извините, это действительно так, с учетом того, как Дональд Трамп умеючи сейчас пытается наказывать весь мир за непокорность И, естественно, на фоне, в том числе и того, что золотовалютные резервы российские, например, заморожены, и вот-вот какая-то экспроприация этих денег может произойти, естественно, все остальные смотрят, а в чем тогда хранить эти деньги? В чем хранить? И приходят к тому, что хранить можно в золоте. Кстати, Российская Федерация нарастила покупку золота, и не только Российская Федерация это сделала. 7373948 – это телефон прямого эфира. Центробанки вообще снова закупают золото. Вот если посмотреть топ, например, 10 по странам, которые закупают золотые резервы, формируют, например, это мировой рейтинг, список крупнейших держателей выглядит каким образом. Значит, Соединенные Штаты Америки, кстати, на первом месте, как ни странно. Потом Германия идет, потом Италия идет, потом Франция, потом Россия, Китай, Швейцария, Япония, Индия и Нидерланды. Доля золота в резервах у Китая, кстати, всего 5 там, с лишним процента, тогда как у Германии, Франции и Италии это там, порядка, значит, 70%. И получается, что по золоту можно судить о приоритетах в валютной, ну, по сути, стратегической политике, потому что, естественно, золото становится серьезным индикатором для того, чтобы анализировать, а какие процессы в мире происходят, потому что, естественно, экономика следует за политикой сейчас, и чем больше рисков политических нарастает, тем, соответственно, острее становится вопрос, а в чем деньги держать и как их защищать от обесценивания, потому что здесь и мировая инфляция, здесь и геополитика, здесь и нестабильность, ну, а золото традиционно считается, естественно, какой-то тихой гаванью. Так, еще недавно все говорили, что золото – это прошлый век. Я, кстати, помню, Костя, да, вы прям с языка сняли, я помню эту историю, когда говорили, что золото, какое золото, боже мой, зачем мне держать? Биткоин – наше все. Потом, когда он стремительно начал дорожать, конечно, вот. Но в отличие от золота, все-таки биткоин – очень спекулятивный инструмент, вот. А золото, как выясняется, как это, а вдруг что-то с электричеством, не дай бог, случится, да, вот, и куда все эти биткоины денутся? А золото, вот оно, особенно если оно физическое золото. Особенно если... Так, главное, чтобы это было золото, а не как в фильме «Бумажный дом». Кстати, да. Кстати, да. Нет, ну, говорят, конечно, о физическом золоте, не о бумажном золоте. В 24-м году есть статистика. Центральные банки купили 1045 тонн золота. Это третий рекордный год подряд был, 24-й год. По 25-му, естественно, статистики никакой нету. Там покупали китайцы, и Индия покупала, турки покупали, и поляки, кстати, тоже покупали. Вот. Что здесь? Многие страны, например, переносят золото из-за границы в национальные хранилища. Тоже это делают. А, причем, что это делают не только страны, там, например, развивающиеся, или там азиатские страны, или даже страны БРИКС, как принято тут сегментировать, но и европейцы это делают. Немцы, голландцы, они переносят как раз, да, они переносят. Может быть, интересно посмотреть статистику за 25-й год, что там будет, потому что, ну, если сейчас 4200, то вот вопрос, это спекуляции? Кажется, что нет, потому что турбулентность больше. Москва без электричества? Вы серьезно, говорит Александр? Нет, не дай бог, конечно, не дай бог. Но, понимаете, люди-то тоже, в общем, которые золото скупают, они же точно совершенно просматривают разные риски. Как это, да, как говорится, разведка дает всегда 5 сценариев. От самого хорошего до самого плохого. Вот. Хорошо подготовиться к самому плохому, потому что если реализуется самый хороший, то, в общем-то, даже с большим профитом выйдете, да. А если реализуется какой-то не очень хороший, то, в принципе, вы будете ко всему готовы. Но речь не идет... Или про электричество я говорила исключительно, ну, как бы условно. Но чем больше цифровизации, тем больше уязвимости. Потому что все киберугрозы сейчас связаны с тем, что хакеры, например, пытаются проникать в какие-то вот эти вот стратегические, инфраструктуру стратегическую какую-то, и, соответственно, там вершить свои неприятные дела. И, соответственно, выведение из строя инфраструктуры или еще чего-то там, каких-то энергообъектов и так далее, это, ну, к сожалению, это реалии нашего времени сейчас, понимаете? Вот. Некоторые люди, извините, проводной телефон снова дома восстановили. понимаете? А кто-то бумажные карты достал. Не потому что апокалипсис, а потому что лучше понимать, какие инструменты еще есть. Потому что цифровизация нас с вами, в принципе, всех расслабила. И глобализация нас всех с вами расслабила. Объективно. Нам всем был удобен доллар. Но потом, с точки зрения тех, кто выстраивал десятилетиями эту инфраструктуру, чтобы обмениваться в долларах, чтобы вот этот евроклиринг работал, чтобы все активы, лишние деньги, как это, пылесосить и стерилизовать денежную массу. Вот мне очень нравится это выражение. Стерилизация денежной массы производилась путем вывезения денег и вывоза денег и вкладывания в долговые обязательства третьих стран, которые считались образцово-показательными. И потом что-то с точки зрения этих стран, с точки зрения этих стран пошло не так. И поэтому кого? Нас наказывали, самых дисциплинированных, между прочим, самых главных адептов веры вот в это светлое, прекрасное, экономическое, глобалистское будущее. А потом говорят, ну вы неправильно себя повели, поэтому вот где 300 миллиардов? А вот они все, не увидите своих 300 миллиардов. И логично, конечно, центральные банки многих стран, не только Российской Федерации, задумались, а может быть и с нами может быть то же самое. А что в мире творится? Напомню, что Кристалина Георгиева, это глава Международного валютного фонда, буквально пару дней назад сказал, что она сказала фразу не обязательность, а в общем, как это, невозможность спланировать, соответственно, будущее, это новые нормы мировой экономики. Потому что, ну, как бы вот очень много пертурбаций, которые сейчас происходят, ничего невозможно понять, и в итоге получится, что кто самый ловкий, кто самый сильный, тот и выживет. И в экономике, в любом другом деле. И это говорит глава МВФ, которая, в принципе, должна предполагать и понимать, как действовать в периоды вот этой вот высокой турбулентности. Даже она говорит, период неопределенности, вон как она сказала, неопределенность – это новая норма мировой экономики. То есть что там про горизонт планирования? Его просто нет, говорит буквально глава МВФ. Поэтому буквально каждый сам за себя. И, конечно же, на все эти слова реагируют сразу же там, мировые банки. Есть ли сейчас опасно хранить деньги на карточке? Где можно их хранить? Почему опасно хранить деньги на карточке, Юрий? Не очень понимаю. Я не финансовый аналитик, конечно, ни в коем случае, но почему? Так, слиток на 100 грамм лежит и есть не просит. В случае чего хоть на гречку поменять можно будет. Биткоин насколько дрожал, а потом падал. Чем не золото? Не золото, Сергей, не золото. Биткоин это тоже классный инструмент, наверное, потому что объективно, как это, он сработал на пике, а потом у него очень высокая инфляция. У него очень высокая инфляция. 7373-948, это телефон прямого эфира. Известная теория о том, что в США нет золота в их форте, говорит Валерия. Ну, еще раз, фильм «Бумажный дом». Вспоминаем, да, что там оказалось, когда они туда, спойлер, попали. Отнюдь не золото, за которым они гнались. А еще просто не на один раз обманули мошенники, выгнали меня, все мои деньги забрали, говорит Юрий. И у вас еще что-то осталось на карточках, Юрий? Не берите чужие номера. Не берите чужие номера. И будет вам, в конце концов, счастье. Так, по поводу еще золота, здесь что интересного есть? Поддержку рынку драгоценных металлов также оказывают ожидание того, что ФРС на октябрьском заседании понизит процентную ставку. Согласно, соответственно, вот инструменту, который рассчитывает биржа на основании фьючерсов на ставку, на утро 15 октября участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на этом заседании на 25 базисных пунктов в 95 с лишним процента. То есть, скорее всего, это будет. Но еще вариант: выигрывает рынок золота и от продолжающегося шатдауна в США. Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что его администрация планирует опубликовать список демократических программ, которые будут закрыты в связи с приостановкой работы федерального правительства. Надо цепочку потяжелее приобретать, говорит Александр. Ну, послушайте, здесь, конечно, не про цепочки, не про... Ну, если уж покупать что-то, что действительно очень качественное, да, чтобы это все было активом. А еще, так, слушайте, продолжает жаловаться на то, что его мошенники обманули. Юрий, ну, в полицию, прямым текстом в полицию. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой.
Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И смотрите, интересное исследование, которое показало, что самый высокий риск бедности в России у семей с детьми-школьниками. Государство не успевает реагировать на их потребности, фокусируясь на семьях с новорожденными, считают эксперты. То есть это вот ровно то же самое, о чем мы с вами и здесь со многими политологами говорили, что сейчас вся политика подчинена тому, чтобы стимулировать рождаемость, а как быть уже потом, когда люди вступают в родительство, и как помогать родителям, с этим еще вопросы. У семей с детьми, где старшему ребенку от 7 до 15 лет, риск бедности в 1,8 раза выше, чем у других россиян, к такому выводу пришли исследователи из РАНХИКС. Результаты анализа опубликованы в выпуске научного журнала «Демографическое обозрение». Наиболее уязвимыми оказались неполные семьи с детьми. У них риск оказаться за чертой бедности в 2 раза выше среднего по стране. Авторы исследования использовали данные российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики за 2013-2022 год. Риски бедности рассчитывались на основе типологии домохозяйств, которая отражала разные этапы жизненного цикла семей. В ней учитывалась их структура, возраст, наличие пары, детей, их развитие. Показатель риска – это отношение уровня бедности в отдельном типе домохозяйств к общему уровню бедности среди всех опрошенных. Сергей Рыбальченко с нами, глава комиссии по демографии и защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, кандидат экономических наук. Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам тезис по поводу того, что государство не успевает реагировать на потребности людей с детьми-школьниками, фокусируясь как раз на именно стимулировании рождаемости?
Я бы, наоборот, не оценивал так нынешние меры, потому что единое пособие, которое сейчас предоставляется семьям по оценке нуждаемости, как раз является больше социальной мерой, а не мерой демографической поддержки. Мы, как эксперты, на это постоянно обращаем внимание. И семья, у которой доходы, среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, при определенных условиях по занятости и по имущественному положению, может получать максимум до одного прожиточного минимума на ребенка, и это существенные суммы. В следующем году прожиточный минимум составит больше 18 000 рублей, 18 300 рублей. Вот можете представить, сколько может получить
семья, мало.
Которая...
Это мало для семей с детьми, с учетом того, что если мы говорим, что в семье на душу доход ниже прожиточного минимума или просто прожиточный минимум, это все равно едва сводить концы с концами. Одежда, кружки и так далее.
Я бы с этим не согласился, потому что если вы, допустим, это двое детей, то на одну семью придется, максимальная сумма, конечно, в данном случае, начинается все с половиной прожиточного минимума. Максимальная сумма, это будет на сегодняшний день более 17 500 рублей, это порядка 35 000 рублей на семью за двух детей. Если, допустим, у семьи существенно не хватает ресурсов для того, чтобы обеспечивать детей. Но мы не должны забывать о том, что семьи работают и есть заработная плата. И этой поддержки до 2020 года еще не существовало. Она вот принята последние годы. Благодаря чему детский бюджет, так называемый, федеральный, вырос в несколько раз буквально за 3 года.
То есть вы не согласны с выводами экспертов по поводу риска скатывания?
Выводы экспертов совершенно... Я же не спорю. Выводы экспертов другие. Они говорят о том, что среди школьников, то есть у нас характера, детской бедности, среди бедности, он сохраняется. Он сохраняется именно потому, что действительно не хватает доходов от заработной платы для того, чтобы, которых хватило бы не только на родителя, но и на воспитание детей. И единое пособие – это только одно из решений, которое было предложено для того, чтобы эту проблему каким-то образом, ее остроту снизить. Да, есть другие инструменты, например, социальный контракт, но то исследование, о котором вы упоминали, оно говорит о том, что школьники, среди школьников, среди детей, которые воспитывают, в семье, где воспитываются школьники, процент доходы падают ниже. Это с чем связано? Это связано с тем, что с возрастом ребенка расходы семьи на воспитание не снижаются, растут, они увеличиваются.
Конечно,
и вот это должно быть учитано. Я считаю, что это должно быть, например, где, в каком аспекте учтено. Это пособие на школьную форму. То, что нужно фактически у семьи ежегодно есть дополнительные траты, которые направляются на те нужды, которые не связаны просто с питанием ребенка, они связаны с обучением, они связаны с тем, что фактически семья участвует в том процессе, в образовательном процессе, да, который является по Конституции бесплатным. Потому что школьная форма нужна для школы. Да, семья действительно содержит ребенка, но все для того, чтобы семья могла облегчить ее каким-то образом, те расходы, которые у семьи есть на детей, на, скажем, на учебу, да, конечно, здесь нужно, ну, нужны какие-то
Сергей
дополнительные
Игорь, механизмы
поддержки.
Сергей Игоревич, а не связано ли это еще? Ну, одежда, да, допустим, но есть история, одежду можно так-то, в принципе, и взять
одежда,
там
питание,
подержанную
школе.
И так далее. Но не связана ли вообще вся эта проблема с чрезмерной коммерциализацией детства? То есть репетиторы, которых нанимают, кружки, которые далеко не всегда бесплатные.
Согласен с вами.
Плюс, там, соответственно, один из семьи неполные, то есть один родитель воспитывает и так далее.
Согласен. То есть, если бы единое пособие решает задачу профилактики бедности у той категории семьи, у которой среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, то есть семьи, у которых доходы, ну, скажем, на 1 рубль выше этого уровня, да, и они фактически остаются вне этой поддержки.
Квартира например, да, квартира.
Да, совершенно верно. Мы должны квартиру чуть больше, или земельный участок, как называется, в городе. Человек живет в городе, земельный участок у него такой же, как у жителя сельского. У нас такие обращения есть сейчас в общественную палату. А он, оказывается, не имеет права такой земельный участок у себя, там сказать. Он сразу...
Нет, но вы говорите про пособие, права. Сергей Игоревич, вы говорите про то, что какие-то пособия могут компенсировать проблему, но проблема-то она более фундаментальная, в том, что, в принципе, человек, который выбирает родить ребенка и растить потом этого ребенка, сталкивается с тем, что очень много коммерции в воспитании детей, вот о чем речь.
Я с вами с этим абсолютно согласен. Дополнительное образование для детей должно быть максимально доступным и бесплатным для родителей. Потому что помимо того, что это то, что помогает развивать ребенка, это еще и способствует созданию условий для совмещения воспитания и трудовой занятости. Ведь родители не всегда могут дома находиться. Да, ребенок в это время...
Он и не должен, в том-то и дело, что родитель и не должен находиться дома.
Это первое. Я с вами здесь согласен, что дополнительное образование должно быть доступным
и бесплатным
во многих своих...
Следовательно, вопрос, почему оно недоступно?
Подождите, я этого не говорил. Я сказал, должно быть доступнее. А в регионах бывает все по-разному. Смотрите, возникает ситуация, иногда один ребенок на 7 секций записан, а второй ни в одну не попадает. Вот мы только вчера обсуждали эту проблему с экспертами. В регионах сейчас вводится такой механизм, как сертификат дополнительного образования, где вы можете выбрать бесплатно какой-то один кружок, второй за дополнительную плату. Но все равно возможности появляются равные у всех семей. Теперь то, что касается репетиторства. Я абсолютно согласен, что с этим надо что-то делать. Потому что, скажем, подготовка к ЕГЭ это превращается в серьезнейшую расходную статью для семьи. А одновременно это вымывает лучшие кадры из школы. А что с этим делать? В Китае запретили репетиторство. Это тоже такой ход. Но мы должны прежде всего услышать экспертов со стороны общего образования. Потому что когда мы будем говорить о том, что надо дать вас, ну, каким-то образом подумать о семье, да, нам будут противоречить и говорить о том, что, посмотрите, ну, мы же решаем там другие задачи. Поэтому любое решение, которое мы принимаем в отношении семьи с детьми, оно должно всегда носить согласованный характер.
Спасибо. Сергей Рыбальченко был с нами, председатель комиссии по демографии и защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, гендиректор Института научно-общественной экспертизы. А еще на учебники форму доп. Образования надо бы скидки хотя бы, говорит Александр. Так, порой платеж занимает половину дохода семьи, тогда уже не проходит ипотека. Конечно, речь об этом. Просто все те пособия, которые вводятся, они фактически, ну, как бы латают те дыры, которые убрать невозможно. Это, например, один работающий взрослый в семье двое детей, которых надо обуть, одеть, желательно развивать всячески, соответственно, там еще, например, есть какое-то или съемное жилье, или ипотечное жилье, и получается по базе у человека доход нормальный, но по сути получается, что у него денег тык впритык. Плюс история связана с коммерциализацией действительно того, что репетиторство сейчас нанимается с начальной школы, потому что школа, в свою очередь, говорит, что а же вы не успеваете. У нас программа такая, а же вы не успеваете. И в итоге ребенку еще хочется на футбол, ему еще хочется там порисовать, ему еще чего-то хочется. И, соответственно, вот такой замкнутый круг. К следующей теме мы переходим.
В движении. Поток. Успеем сказать главное.
В Латвии заявили о планах сократить помощь украинским беженцам. Как объяснили в правительстве страны, расходы по этой статье упадут в следующем году с 65 миллионов евро до 40 миллионов евро. Власти Балтийской республики отменят одноразовое пособие для начала трудовой деятельности и самозанятости. Также украинским беженцам придется платить пациентский взнос при получении медицинских услуг. Кроме того, отменят компенсацию расходов на регистрацию животных и соблюдение санитарных требований. Не будет бесплатного проезда в общественном транспорте, при этом останутся льготы на поездки по субсидируемым региональным маршрутам, как и у граждан Латвии. Поправки в закон еще должен одобрить парламент. Иван Пятибратов, политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Иван Сергеевич, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот здесь украинские беженцы, конечно, и вопрос, почему спустя три года власти Балтийского государства, ну, куда много действительно приехало украинцев, все-таки то ли терпение теряют, то ли действительно денег не хватает, то ли, как это, были добрыми и хватит?
Ну, тут несколько факторов сразу сложилось на самом деле, то есть поток беженцев, он довольно-таки высокий, и по этой причине, конечно же, со временем просто социальному аппарату государств стало работать с ними сложнее, да, то есть их просто много, им нужно много дотаций, их нужно где-то размещать, их нужно потенциально трудоустраивать, если не трудоустраивать, то давать пособие и так далее, на работу они идут неохотно, в общем, просто общество с большим трудом справляется с потоком вот людей, по сути, чуждых для местной культуры, для местного рынка труда, да в целом, да, чуждых. И, конечно же, это вызывает многие затруднения. Кстати, не только Латвии касается, да, то есть в Польше говорят, что уже не справляются, в Германии приостановили прием беженцев, в Англии там тоже жалуются, там же целый бизнес в Англии, то есть там есть люди, которые ну, вот специально занимаются тем, что украинцев оформляют, размещают, а за это имеют свою маржу. Так вот, говорят, что жалуются, что государство тоже стало все меньше и меньше помогать. И вот здесь вот, да, потому что, ну, все-таки, да, там, например, Великобритания или Германия, это не Латвия, по идее, им денег должно хватать. Здесь есть несколько еще иной фактор, играющий свою роль. Естественно, на фоне вот особенно того, что в Польше заявили, да, буквально на днях, что Украина должна будет воевать еще три года, ну, и, как они говорят, готова воевать, но, по сути, это просто предоставление каких-то обязательств на Украине, что он готов с вами еще три года воевать, решили, очевидно, сменить тактику. Не принимать беженцев из Украины, а все-таки в большей степени ориентироваться на то, чтобы, напротив, люди там оставались, ну и, собственно, эти три года воевать продолжали. Потому что в обратном случае может так выйти, что российско-украинский конфликт закончится, на который сделаны очень большие ставки в Европе, а Европа к этому моменту что-либо со своей стороны представить будет не способна. И тогда, а это для них самый большой ужас, придется им с Россией как-то мириться и договариваться. Они все-таки надеются на более конфликтное развитие событий, но им для этого нужно быть готовыми. А поэтому украинцы, как ни странно, европейцам нужнее на Украине, чем в Европе.
Иван Сергеевич, а вот здесь же очень интересная история, потому что я помню, с каким пиететом поначалу встречали, да, украинских беженцев, их жалели, говорили, что они жертвы и так далее. А потом в какой-то момент, когда, видимо, нагрузка начала расти на бюджеты, соответственно, плюс, видимо, от украинцев не было какого-то ярого желания встраиваться в экономику именно в качестве полноправных, значит, единиц экономической деятельности, то к ним, видимо, терпимости стало меньше. Не становится ли фактор украинских беженцев, ну, какой-то условно вишенкой на торте во всей истории с приемом людей из стран исхода, чем европейцы гордились на протяжении последних лет 20? Туда были все, и люди из стран третьего мира, и из каких-то еще стран, с Украины в последнюю очередь.
Ну, есть, конечно, и такой момент. То есть, в принципе, это же все было в том числе таким продуктом вот этой концепции мультикультурализма, который, да, еще Ангела Меркель в свое время объявила неудавшимся, но вот что-то они все продолжали по инерции продолжать принимать беженцев. На самом деле разные есть взгляды на это, в том числе, что если мы рассматриваем это в контексте того, что страны Европы некоторые готовятся к полноценному военному противостоянию с Россией, что у них вот своих людей не хватает, и по этой причине они привлекали, ну, по сути, принимали беженцев для того, чтобы их потенциально еще отправить на боевые действия. Да, но пока что это, конечно, все умозрительно. Но в целом, ну, конечно же, есть такое, да, что соломинка ломает спину верблюду, и вот вполне себе могли оказаться таким верблюдом именно украинцы.
Но, Иван Сергеевич, с вашей точки зрения, почему все-таки европейцы не стали, ну, плавно, например, интегрировать украинцев в свою экономику, потому что, ну, наверное, и рабочая сила дешевле, но при этом как бы все согласились именно с иждивенческим характером, который в конечном итоге стал раздражать Европу?
А потому что для того, чтобы плавно интегрировать, необходимо... Да. повышать уровень ответственности, собственно, самих беженцев перед государством присутствия, чего добиться на добровольных началах практически невозможно, ну, просто по той причине, что что украинцы, коль их принимают, они считают, что им, соответственно, государство должно все предоставлять, и европейцы, в принципе, на этих началах это всех и принимают. Если не так, значит, нужно заставлять работать, нужно расселять, кстати говоря, потому что, ну, есть же такой фактор, что для более успешной интеграции, скажем так, да и более равномерной, была бы необходимость, ну, буквально беженцев распределять по отдельным городам, по отдельным должностям. Это практически невозможно реализовать по той причине, что на территории Европейского Союза сложно вообще отслеживать перемещение людей, которые туда уже попали. И суть в том, что механизмы, просто которые имеются, они действительно постулируются как механизмы, которые нацелены на интеграцию людей в общество. Но суть в том, что нарочно людей в общество интегрировать нельзя. Тем более, когда завозятся они сразу большими сообществами, живут кучно, друг дружку поддерживают и совершенно не заинтересованы в том, чтобы становиться частью общества. Им интереснее быть получателями благ общества без необходимости что-то туда возвращать.
А как так получилось тогда, Иван Сергеевич, что, ну, по сути, украинцы, да, люди из одной страны, вот часть украинцев уехала, соответственно, на восток, то есть в Россию тоже был большой исход, мы помним, особенно даже до СВО, когда была так называемая АТО, сколько людей бежало на территорию России. Но интеграция как раз происходила. То есть, да, там выплачивали какие-то подъемные, там давали паспорт и так далее. Но интеграция экономическая проходила. А здесь вроде бы Европейский Союз, позиционирующий себя как такое место экономических, демократических благ, если вы будете честно работать, это тоже транслировалось, кстати, когда говорилось, что в Европе лучше, чем там на Украине, потому что в Европе якобы коррупции меньше. А в итоге получилось, что как бы сформировалось нахлебничество.
Как да, так? Все очень просто, потому что разные люди, когда мы говорим о том, кто решил перебраться на территорию России, и те, кто решили перебраться на территорию Европейского Союза, но это же разные украинцы. Те, кто решили перебраться на территорию России, они это сделали по причине того, что у них либо есть устоявшиеся социальные связи, либо они себя идентифицировали, ну, если не как русских, то как людей, да, там, более такой широкой какой-то славянской идентичности, но в целом были интегрированы в нашу культуру.
Без украинства, поэтому понятно, для них, без украинства.
Да, поэтому для них было незатруднительно совершенно интегрироваться, потому что язык, общекультурный фон, да вплоть до песен, понимаете, то есть все это способствует более простой трансляции вот этой. А если мы говорим о Европе, то люди оказываются в среде, которая, в общем-то, ну, гораздо более отдалена от их бытовой жизни до того. Ну, то есть все возгласы о том, что, да, вот, мол, Украина — это Европа и так далее, они ведь остались только такими умозрительными постулатами, де-факто-то долгое время Украина как государство и с культурной точки зрения существовала в зоне влияния России. По этой причине, конечно же, в целом, даже, ну, просто русский образ жизни что-то гораздо более адекватное.
Понятно.
Но, тем не менее, люди, да, делают свой выбор и оказываются в гораздо более токсичной для себя среде, где интеграции и не хочется, и затруднена.
Спасибо большое, Иван Сергеевич, вас благодарю. Иван Пятибратов был с нами, политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук. Это, кстати, очень интересное явление. То есть понятно, что мы ни в коем случае там не умаляем сложности, с которым сталкиваются люди, вынужденные покинуть свою страну. Вот. Но процесс действительно разный. То есть люди, которые уезжали с Украины на территорию Российской Федерации, и люди, которые уезжали с Украины на территорию Европейского Союза, по сути, процесс интеграции происходил вообще диаметрально противоположно. И в конце концов, видите, европейцы постепенно закручивают гайки по отношению к беженцам, причем украинским беженцам. Вот в Латвии заявили о планах сократить помощь украинским беженцам. Елена говорит, попутно хочу узнать, на каком языке говорят в Латвии украинские беженцы. Елена, вы не поверите. Вы не поверите. То есть Латвия... Страна, где прям какие-то чуть ли не языковые патрули были, где всячески уничижительно относятся к людям, которые там выходцы из Советского Союза, значит, знают русский язык и так далее, заставляют, там, закрывали русские школы, заставляли говорить на латышском и учить латышский. В Латвии заставляли украинцев учить латышский, украинцы возмущались, что с ними не говорят по-украински, и в итоге что латыши, что украинцы, которые, значит, ненавидят Россию, вынуждены были друг с другом говорить правильно на каком языке? На русском, потому что одни не знают латышского, а другие не знают украинского. Вот такая ирония судьбы. Новости и продолжим.